начало 10-х годов было временем надежд и успокоения. После кризиса 2008 года появился запрос не на накопление богатств, а на создание зоны комфорта и ее постепенное расширение. Символом этой короткой эпохи малых дел стала только появившаяся новая музыкальная волна, самыми видными представителями которой были, с одной стороны, массовики-затейники вроде НРКТК и СБПЧ, с другой – англофилы-эстеты вроде Tesla Boy и On The Go. Первые отвечали за драйв, вторые – за внешний и внутренний уют. Ко вторым принадлежала и Помпея. Их дебютный альбом Tropical, вышедший в 2011 году, наверное, лучший образец нашего англоязычного инди того времени. Музыки легковесной, уютной и притом пригодной для любых жизненных обстоятельств. Как раз оттуда и была песня «Нанти». Вы можете не знать ее текст, но главную мелодию напоете точно. Привет! Это подкаст «История одной песни». С вами Николай Овчинников, музыкальный редактор Афиши Дейли. Каждую неделю мы будем рассказывать о главных песнях прошлого и настоящего и говорить с их создателями и создательницами. В этом выпуске говорим о песне «90», 90, группы «Помпея», в одном из самых известных треков нового российского инди начала десятых, и разговариваем с лидером группы Даниилом Бродо. Этот подкаст мы делаем вместе с ВКонтакте. Музыка всегда была важной частью социальной сети и развивается вместе с ней. Сейчас это миллионы песен популярных исполнителей и перспективных новичков. Чтобы помочь вам сориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они каждый день собирают для вас персональные плейлисты под ваш вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы сможете получить 3 месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене 2.
Ну, во-первых, спасибо за такую лестную оценку. Я бы не подумал, что эта песня для кого-то воспринимается как главная песня той эпохи. Ну, если, допустим, хотя бы для тебя она так воспринимается, тоже хорошо. Если вспоминать бэкграунд, я точно помню, что она не была написана как нечто выдающееся вот в каком контексте. Я помню, что мы году в 9-м, в 10-м активно джемили с Денисом и с Нейри на репетиционных площадках и постоянно что-то придумывали. То есть точно такой же момент, когда Денис, бас-гитар, он пришел с очередным рифом, и мы просто наджемили очередную песню. Но я помню, что вот этот рефрен, который я начал напевать, «Put the lights on», хотя вообще мне сейчас кажется все это время, что это неграмотная фраза. Надо будет покопаться. Наверное же надо петь «Turn the lights on». Но не суть. Раз за 10 лет нас никто по всему миру не поправил, значит, пускай будет авторский вариант. Так вот, я помню, что когда мы вот наджемили, и родился вот этот рефрен, который я повторял после каждого как бы закольцевания рифа, то Денис сказал как-то в шутку, что эта песня сделает нас знаменитыми, что это вот наш такой поп-хит в стиле Maroon 5. Мы посмеялись и вроде как отложили это в сторонку, потому что у нас уже была эпишка, да, где была песня «Чениз» и был клип «Чениз», но над альбомом «Tropical» мы еще даже не понимали, как работать, еще даже названия «Tropical» не было, мы просто, я помню, что записывали демки. А, потом уже был, значит, релиз на Protest Records, это Эд Ветров, который сейчас открыл классный виниловый магазин в Лос-Анджелесе под названием Stellar Remnant, надеюсь, что он пережил локдаун, хотя не уверен. Но я помню, что по факту это был наш самый первый контракт с западным лейблом, в кавычках, потому что, конечно, это все-таки наши соотечественники делали. Обложку делал Муджус, и был такой вот сборник, они выпустили, 90 Remixes. Этот сборник до сих пор еще где-то продается. И вот там был в том числе Кораблев как главный ремикс, и остальных я, к сожалению, простите, пожалуйста, не помню. Еще был один сборник, который мы сделали вместе с Оранжем, значит, и с Симачев баром. Это вообще странная коллаборация, видимо, такой знак разгульных десятых, да, начала, да, или конца даже двухтысячных, потому что мы просто по приколу сделали, по-моему, 500 копий тираж для какой-то вечеринки, значит, такой компакт-диск, он где-то есть, там написано «Помпея», «Симачев» или, по-моему, «Low Budget Family», и там собраны 10 ремиксов только на эту песню. Мы даже устраивали вечеринку. Это была, конечно, феерическая вечеринка. Она была, по-моему, даже совмещена с днем рождения Нейри. В этот же день у Муджуса был легендарный концерт в Солянке.
И тот самый, который был с презентацией Дуншифтинга, да?
И я помню, что я был в легкой депрессии, потому что я думал, что вот у Муджуса классный концерт в Солянке, а мы как лузеры, значит, в Симачеве. Но на самом деле это, конечно, было прикольно. Я помню, там Даня Поляков был. Там, короче, вся туса была. Там был биток. Это вообще была, конечно, странная идея играть живой концерт в Симачеве, причем там же нет сцены, и мы играли не на диджейке, а мы, по-моему, располагались там, где танцпол. И народу было столько много, что там постоянно люди задевали комбик или СПДС, там постоянно все отключалось. Ну, то есть такой был немного хаотичный концерт, но, тем не менее, вот такой был момент.
Хотя 90... страшно привязчивая вещь и узнается буквально с первого аккорда, изначально на нее ставку никто не делал. Но в итоге в дело вмешался русский кинематограф и особенно сериалы.
Когда мы записали альбом Tropical, мы особо ставку на песню 90 не делали, насколько я помню. То есть, ну, была и была. Более того, мы даже клипов, по-моему, на Tropical особо-то и не снимали. Мы начали снимать клип уже следующий альбом Forsum, там Slow, мы снимали You'll Always Have to Be My Friend с самолетом. А вот 90 мы сняли спустя 2 или 3 года, то есть в 13 году. Мы это все выпускали с расчетом, что вот сейчас этот клип наберет миллион. Мы тогда не сильно понимали, как это все должно работать. Клип не набрал миллион совершенно, он набрал там 30 или 40 тысяч просмотров и не вызвал вообще никакого ажиотажа. Тогда у нас был такой странный момент. Мы попали в YouTube Music Awards, был у нас такой, и, по-моему, он был по всему миру. И в России тоже мы приняли участие. У нас, конечно, показатели были самые маленькие из всех участников. Но, тем не менее, видимо, достаточно, чтобы мы туда попали. И мы, я помню, там вот выступали в Газгольдере, кажется, или в Арме с разными артистами. И у нас была некая договоренность, вроде как, что нас ставят в рекомендации. И вот мы очень сильно рассчитывали, что сейчас вот нас поставят в рекомендации, и мы сразу получим миллионы просмотров. Мы их не получили, и с тех пор я почему-то как-то немного разочаровался в идее делать дорогие клипы с расчетом на то, что они наберут. Хотя впоследствии я понял, что это немного по-другому работает. А, параллельно к этому, вот что я сейчас еще вспомнил. У нас началась история с сериалами. То есть это было где-то в 2012, по-моему, году, может быть, 2013. Значит, история такая, что ТНТ, они захотели нашу музыку в свои сериалы внедрять. Так мы попали, кажется, в «Универ». Это, по-моему, был первый. И странным образом эта песня кочевала из сериала в сериал. Я уже не могу сосчитать, в скольких сериалах она звучала как либо тема, либо заглавная тема. И самый пик пришелся на «Отель Элеон». Или даже нет, скорее «Кухня». Ну, по-моему, это одно и то же. Наверное, уже в 16-м. То есть уже еще 3 года прошло после выхода клипа. Мы увидели какой-то нереальный рост просмотров этого клипа. То есть пошла волна, где буквально каждый месяц прибавлялось там по 10 тысяч, по 100 тысяч просмотров. И комментарии все писали, кто там, кто с кухни, кто с отеля «Леон». И вот там я уже понял, что, значит, там эта песня звучит явно где-то в титрах или как заглавная. За это время вот он добрался до 2 уже с чем-то миллионов. Я вот что хотел добавить. Параллельно с этим лично мое отношение к этой песне претерпело несколько изменений. То есть я эволюционировал от человека, который ненавидит эту песню как самую попсовую и уже надоевшую, такую зашкварную, до человека, который просто смирился и полюбил эту песню, и теперь чуть ли не мне больше всего ее нравится на концертах исполнять, потому что каждый раз в любой аудитории, в любом количестве людей она будет вызывать наибольший отклик. И самое главное, что Ну, я сейчас не хочу нас нахваливать, но мне, в принципе, нравится наша музыка. Мне нравится жанр, в котором мы играем. Он не устаревает. То есть проходит 10 лет, а ты исполняешь эту музыку, и она кажется действительно такой адекватной, довольно взрослой, в меру легкомысленной, в меру заумной. Ну, вот какая-то такая золотая середина. Ну, как весь софисти-поп, или я не знаю, с чем это можно сравнить. То есть, другими словами, эта песня действительно, ее и на концертах приятно исполнять. И, в общем, спустя годы я очень рад, что у нас такой есть интересный пассажир музыкальный в нашем репертуаре, выдающийся.
Ну вот, кстати, я хотел спросить про этого пассажира. То есть вот ты сначала ее ненавидел, потом ты ее полюбил. А в целом у тебя есть хотя бы какое-то объяснение, почему именно ее стали тягать и в рекламу, и в саундтреки, и в подкасты и так далее? Ну, то есть я могу озвучить свое мнение, потому что у нее есть очень важный вокальный хук, вот эта мелодия основная, которую прям легко воспроизвести. Вот это вот все. Потому что я помню реакцию людей на концертах от раза к разу, как просто люди взрывались от первых прям аккордов. У тебя есть какое-то объяснение свое?
Ну да, но примерно такое же. То есть эта песня, она случайным образом получилась таким примером правильного поп-формата, когда у тебя есть простые запоминающиеся хуки, которые постоянно закольцовываются. Ведь даже не только вот этот вокалист, но еще и сам басовый риф, он тоже довольно навязчивый, и там какие-то могут быть ассоциации, там, не знаю, даже с клиникой, да? I'm no Superman. Помнишь, там вот эта мелодия была? I'm no Superman. Вот, то есть, и вот такие вещи, которые очень простые, они сразу ложатся на ухо, это, собственно, и есть рецепт поп-песни. Просто мы его сделали не по рецепту, а мы его сделали, таким случайным образом. Все остальные треки у нас более замороченные, несмотря на свою простоту, все равно у нас какая-то... А тут прям совсем такое все чизи. Наверное, поэтому она мне изначально и не нравилась, потому что я ее воспринимал совсем как легкомысленную.
Многих до сих пор мучает вопрос, почему Nanti? Она про 90-е? Или про 90 лет? На самом деле, ответ куда проще и прозаичней. Ну и давайте мы его, наконец, узнаем спустя 10 лет после написания песни.
Это на самом деле просто темп. То есть это 90 BPM. Это одно из тех названий, которое перекочевало из просто рабочих названий. Обычно, когда ты делаешь демо, ты пишешь все, что приходит в голову. Рабочее название, это может быть либо название там фанк-сонг или там Police. Это значит, похоже на Police. То есть, а бывает, что уже название есть. Но бывало, что мы писали BPM. Вот здесь был просто BPM. Потом я подумал, что 90 красиво выглядит. И когда я понял, что все воспринимают это как песню о 90-х, я подумал, слушай, ну а классно, это наше время, почему бы не смириться с этой волной? И действительно, ну что же, я буду всем рассказывать, что это просто темп. Теперь, спустя 10 лет, я могу рассказать, что это просто темп, но я не против любых интерпретаций.
Еще один вопрос. Я понимаю, что ты тогда, во всяком случае, не очень... сильно уделял внимание текстам, вот прям как лирике, чтобы она была центральным моментом. Но все-таки там есть сюжет, там есть тема, это в целом песня, я так понимаю, о неразделенной любви, как я воспринимаю ее. Как ты воспринимаешь текст песни 90 сейчас?
Я думаю, что с момента Tropical я, конечно, уделял большое внимание текстам, просто тогда я к ним относился несколько иначе, то есть я делал ребятам какую-то форму, в которой проглядывались общие какие-то смысловые формы, да, и текстовые, а они уже наполняли их внутри связками, которые давали какую-то грамматику и уже идею. То есть в целом я понимал изначально, о чем песня 90-х, но она скорее не о разделенной любви, она мне больше напоминает какую-то ностальгическую историю, когда ты возвращаешься в дом, где что-то было, но теперь этого там нет. Но, с другой стороны, тогда, в принципе, я и сейчас также пишу тексты, но тогда тем более мне всегда важнее была ритмика текста. То есть я точно могу сказать, что никакую реальную историю в этой песне я не описывал. То есть я делал текст, примерно понимал, о чем он может быть по смыслу. И Дима подогнал это все, соответственно, добавил свои строчки. Ну, я на самом деле честно не помню, опять же, да, трудно так все досконально восстановить. Я не очень помню, насколько там, много ли он своих строчек добавил, или все-таки он услышал это в моих скетчах и просто озвучил. Потому что когда мы делали тексты с Шахри, мы все время как бы спорили с ней. Ну, как не спорили, а у нас был некий такой диалог. Я говорил, что спасибо, что ты мне пишешь тексты. А она говорит, да нет, это ты их пишешь, просто я их... ты их произносишь, и я их выписываю на бумагу. Я говорю, да, ну окей.
Во второй половине нулевых в Москву стали приезжать с концертами разные хорошие британские рок-группы. Например, Stereophonics и Travis. На концерте последних состоялся живой дебют молодой группы Помпеи. Тогда они играли музыку пободрее и потяжелее, чем сейчас. Более того, их первый альбом мог звучать совсем по-другому, не так, как вы себе представляете.
Немножко откачу назад. Я помню группу Помпея еще, когда она разогревала всякий брит-поп. Еще в конце нулевых. Потом, потом был клип на песню «Inviters».
Вот там у нас точно не было текстов, кстати. Вот когда мы разогревали «Stereophonics», я выходил на 2500 зал в клуб «Б1» и просто пел от себятину. Но я думаю, что это на самом деле было паршиво. Просто ощущения были классные, да, но... Я думаю, что если сейчас это послушать, то там все это будет, конечно, слышно. Во-первых, и общее восприятие английского языка у людей поднялось. Я уверен, что сейчас это бы уже не прокатило. Во-вторых, ну, в принципе, во-первых, этого и достаточно.
Да, но при этом я до сих пор жутко люблю песню «Чек».
Ну вот там текста нет никакого.
Я уже понял, но это просто очень странно. В какой момент случилась вот эта метаморфоза? Ну, то есть вы... Это же не было истории про то, что... Типа, как там вам Шурик Горбачев, по-моему, предъявлял в каком-то интервью, мол, конъюнктурщики. Это было на 2012 году, когда вы «You always have to be my friend» презентовали на афише. Это же была не конъюнктура. Это же было, вы что-то послушали, вы как-то вот подумали, посидели с этим всем.
А ты сейчас про что имеешь в виду? Почему мы переключились из брит-попа в... А все очень просто. Когда мы делали песни типа «Чек», мы действительно исходили из... того, что мы можем придумать на репетиционной площадке. Но в уме мы держали, что нам нужно что-то большее. В 2008 году так получилось, что мы затусили с группой «Токио» и с их побочным проектом, там, с Наташей Симаковой. В общем, было веселое время. Ну, long story short, у них была студия на Арбате. И мы там получили возможность просто сидеть и баловаться с инструментами. И мы, разумеется, эту возможностью воспользовались и начали изучать, как работают там секвенсоры, да, там тогда еще Logic, там, по-моему, стоял Cubase, синтезаторы. Мы начали пробовать что-то записывать, и именно в тот момент мы сделали демку «Чиниз». У меня было ощущение, что мы сидим в детских штанишках, что... То, что мы играем, это на Западе играют люди, которые даже нас младше, при том, что нам там было по 24 года, да, 26, а там-то, допустим, это играют 20-летние. Ну и в принципе, то есть хочется сделать что-то такое, что будет удобно, вот возвращаясь к началу нашего разговора, что будет комфортно играть, и когда нам уже по 40 лет стухнет, да. И мы начали делать вот эти демо, и люди начали говорить, о, говорит, что это звучит действительно как какая-то музыка из 80-х, И тогда я уже начал активнее копаться в этом, понимать, что это музыка из моего детства, которую я слышал на подсознание, которую я слышал, условно говоря, из кассеты сборников, там, не знаю, своего дяди. Обычно это так выглядит, там, ты маленький, в 80-х, ты не особо понимаешь, что это за музыка, но она играет откуда-то из радио или там, из магнитофона родителей. И вот когда я понял, что это гигантский пласт, который он у меня был на подсознании, вот он на самом деле выходит. Я помню вот это ощущение, когда какую-нибудь песню слушаешь, и тебе холодно становится, ты прям закутываешься, вот такие-то мурашки. И вот эти ощущения, они ценны. Ну вот мы это начали, как сказать, расширять наш формат именно тогда, в 2008-м, и впоследствии, спустя пару лет, из этого родился «Tropical». Уже как закрепление нашего... То есть это первый альбом наш, «Tropical», но по факту группа... шла к нему с момента основания где-то 4-5 лет. Мы претерпевали определенные изменения, и пока мы не были точно удовлетворены тем, что у нас получается, мы не записывали альбом. Хотя попыток было несколько. У нас должен был быть и рок-альбом, там даже больше такой полуэмо-альбом. Я его иногда переслушиваю, это очень смешно, потому что здесь слышно, а вот здесь мы косили под Спарту, а вот здесь я пытаюсь петь как Интерпол. Я понимаю, что мы проходили этап, который на Западе группа проходит, когда им по 14-15 лет, когда они просто косят под всех подряд. Очень хорошо, что мы этот альбом не закончили, не выпустили, но сам факт, что мы имеем эту запись, он очень забавный для такого, для анализа, кем мы были. Спарта, да, мы, в общем-то, и назвали группу Помпея, потому что нам хотелось какое-то крутое имя подойти, типа Спарта или Fall of Troy, и Денис говорит Помпея, а потом мы выяснили, что город называется Помпеи, а не Помпея, и мы уже начали копать, что, в принципе, черт с ним, с городом, не очень хорошая ассоциация, меня до сих пор бесит, когда про нас пишут что-нибудь там про первый или последний день Помпеи, хочется сразу просто, не знаю, отправить людей куда-нибудь подальше. Но мне понравилось, что есть такое имя женское, и мне по приколу больше быть именно женским именем.
Поисками стиля занимались многие будущие инди-звезды. Те же On The Go еще в 2009 году играли под жар и танцевальный рок. И только потом резко сменили вектор на музыку более атмосферную и легковесную.
Кто-то, какая-то часть публики вас прям привечала. Типа вот, смотрите, какая классная, качественная модная музыка. Я помню, как прям журналисты во главе с афишей прям вас так фигачили по поводу того, что вы полностью оторваны от контекста. Вот. Mm-hmm. До сих пор вот нет, не то чтобы обиды, не знаю, разочарования по этому поводу, что типа вот как бы делаешь музыку нормальную, хорошую, качественную, классную, а тебя фигачат за то, что ты не учитываешь, что ты живешь в России. Вот.
Да, да. Ну, ничего с этим не поделаешь. У нас даже последнее интервью про Бинго с Борисом Барабановым было именно на эту тему. То есть он нас не фигачил, но, по сути, мы все обсуждали, все то же самое. Ну, ничего страшного. Вот, знаешь, ты пару раз писал в Войсе, да, какие-то рецензии про наши концерты. Это было приятно почитать, потому что они были действительно, ну, как сказать, по теме. А в основном действительно всех волнует язык или вот этот контекст. Ну, видимо, это то, что интересно обсуждать. Это то, что можно обсуждать на большую публику.
Ну, а зачем нужно обсуждать вот пение на английском языке? Просто для меня это кажется странным, потому что, ну, как бы мы все-таки живем в глобальном мире.
Ну, для меня тоже, но, видимо, люди... видимо, мы вот живем в глобальном мире, а большинство людей все-таки живут в локальном мире, и это, наверное, нормально. С этим нет смысла бороться. То есть меня в целом уже ничего не раздражает. То есть вы можете спросить меня 10 тысяч раз, почему мы поем на английском. И самое интересное, что... у меня даже будут разные ответы в зависимости от года. Так, знаешь, можно каждый год делать такой чек. А зачем в этом году ты поешь по-английски? Действительно, вот надо подумать. Вот, а нахера вот сейчас, вот в 2020-м, петь по-английски, да? То есть, и это будут разные ответы. Посмотрим, что будет в 2021-м, да? То есть у нас, конечно, есть свои планы тоже на этот счет. Но интересно, потому что каждый раз, там, условно говоря, в 2007 году у нас был один ответ, он более был такой романтический, глобалистский, там, может быть, в середине 2000-х мог быть более смирительный ответ. То есть мы поем, потому что поем, потому что вот так вот пошло. Сейчас, может быть, какой-то третий ответ и так далее. И все они будут иметь право на существование, потому что, с одной стороны, и глобализм имеет смысл, И вот та идея, что это уже часть нашего стиля, просто так повелось. И то, что у меня есть личные амбиции по поводу того, чтобы научиться писать тексты, приличные тексты на чужом языке. И вот, в принципе, с альбомом «Бинго» я эту амбицию воплотил. То есть могу сказать, что я пока вот ставлю некую точку с запятой, и могу расслабиться. То есть я могу написать какой-то текст по-английски, который будет не тупым, который будет иметь какую-то идею. Он обязательно будет иметь звуковую фишечку, прикольно содержащиеся фразы, прикольно звучащие фразы. Вот. Вот как-то так. То есть я свои внутренние цели достиг в целом.
Кстати, вот еще важный вопрос. Не относящийся к тому периоду, но все-таки у тебя есть объяснение, почему так русские группы популярны в Латинской Америке?
Ну, я читал какой-то довод, что в Латинской Америке есть непропорциональная любовь к постпанку, и в частности к Моррисе. И, соответственно, всякие группы, которые играют постпанк, они там заходят на ура. Вот и все. Мне скорее другой вопрос интересует. Как произошел вот этот феномен популярности русскоязычной группы «Молчат дома» в западном мире? Потому что то, что, скажем, «Моторама» добилась успеха, это закономерно. Они долго к этому шли, они действительно годами турили по всем этим странам, и ты естественным образом набираешь аудиторию. Как получилось так, что в 2020 году, 19-м, получается, предыдущий год, даже уже английский язык не нужен оказался, да? То есть вот тут как раз удар мне ниже пояса, да? То есть то, от чего я уходил, как от ненужного, вдруг вернулось ко мне таким эхом и говорит, а на самом деле вот, значит, нет никакого понятия, то есть даже сейчас нет никакого понятия интернациональный язык. Потому что, может быть, просто интернет, просто может быть стилистика и общий вайб, которые позволяют тебе добиться популярности, даже не меняя язык. И, кстати, вот исходя из этих новых данных, мой бы ответ, почему я пою по-английски, звучал бы уже примерно как, ну, потому что просто я так чувствую, да, то есть потому что это мой язык пения в этой группе. В то время как раньше, конечно, я... Раньше, конечно, отвечал бы, что... Так требует в том числе и конъюнктура, что если ты хочешь быть международной группой, то тебе надо петь на английском. Да? Ну, с другой стороны, в нашем случае нас любят именно за нашу музыку, за наш язык, за наш английский.
Вот еще один вопрос, такой скорее ретроспективный. Есть такой миф про англоязычную волну, который по факту, наверное, даже и не было, потому что было там всего несколько групп, но реально...
Именно.
Ну, вот, да, хочется про него еще поговорить, потому что, когда мы говорим про англоязычную волну, мы сразу вспоминаем Папье, Моторама, On The Go, Tesla Boy, может, Human, все, закончился список. Ну, там еще пару-тройку имен можно назвать, но ведь ее же на самом деле этой волны не было, ее придумали журналист.
Я бы сказал, что была волна, вот, допустим, постпанка, вот это можно назвать волной, когда вот куча одинаковых групп появилась. И англоязычных, а потом еще и русскоязычных. И потом это все переросло, наверное, в фестиваль «Боль». Вот это можно назвать волной. А так, то, что ты действительно перечисляешь 4-5 совершенно разных по стилю группы, объединять их в волну только по принципу языка, на котором они поют, ну вот этого было достаточно для 2010 года. Сейчас это не имеет никакого смысла вообще. То есть говорить о том, что это волна... Но мы прекрасно понимаем, как выглядит волна. Ну, как выглядит волна вот этого нового рэпа. Это у тебя десятки ноунеймов, которые сразу получают контракты в Universal и так далее. Ты путаешься, кто как звучит, кто на кого похож. Вот это волна. Все пытаются делать одно и то же. А когда мы занимались этим, то... Ну, вот, в общем, «Маникюр» была группа. То есть каждый добился какого-то своего небольшого успеха, в волну это не превратилось. То есть волна могла быть... я бы, скорее, больше, чуть шире взял бы, что была волна некой там первой вот этой тусовки пропаганды «Солянки», куда попали, условно говоря, творческие люди из разных сред. Кто-то занимался дизайном, кто-то снимал кино... Кто-то что-то организовывал, кто-то делал сайт Look at Me, кто-то работал в афише, кто-то делал музыку. Вот, собственно, все, что объединяло. В этом смысле мы все есть как бы одна волна.
Интересно, что люди с разными результатами пришли. Ну, там, скажем, там On The Go раз себя переделывали. Там, не знаю, Mono Island, которые прям признавались в любви к Помпеи, в итоге запели по-русски и распались. Не знаю, Tesla Boy запели по-русски.
Ой, это они очень зря, кстати, делали. Mono Island большая потеря, что я считаю, что лучше всех по-английски в России пел именно Mono Island. Ну и по-русски они классно сделали, кстати. Им просто не хватило, наверное, какого-то, может быть, чуть-чуть подождать, потерпеть, и у них был бы, мне кажется, прорыв.
Вот и мне тоже так кажется, потому что как бы вот чего-то кому-то не хватило, но в итоге реально без особых потрясений, наверное, и таких кардинальных перемен дожили до 2020 года только вы. Ну, то есть, как бы, Севидов опять запел по-русски, да, там, On The Go у них теперь такая прям милейшая акустика, да.
Нет,
есть,
ну да.
Да, а вы идете прям вот по плану, вот у вас была изначально музыка такая с корнями 80-х, там, условно, да, и сейчас вы стараетесь просто наращивать звук и его делать более, не знаю, как его сказать, более широким, что ли, надутым, как говорил один мне саунд-продюсер. То есть, как бы, это не претензия, просто интересно, почему только у вас. Вот. Почему только у вас так произошло? Почему вы только без потерь особых дожили до этого времени?
Слушай, я не согласен с твоей постановкой, что у Tesla Boyle on the go потери. Я думаю, что ни у кого нет никаких потерь, все адаптируются и делают то, что им предлагает время. И у нас тоже есть, наверное, какие-то потери. Батарама вообще в шоколаде, я считаю, ну, относительно, да, то есть я думаю, все осталось примерно так, как и было. Понимаешь, со стороны журналиста это всегда выглядит по-иному. Со стороны музыканта иногда хочется сказать, а что вы вообще тут нашли-то? Нет никакого, так сказать, повода для беспокойства, нет никакого инфоповода, да, то есть ты можешь поговорить с Tesla Boy, не знаю, посмотреть интервью, и там такой же вопрос будет задан. Вот из всех вот только вы остались. Но это на самом деле тоже какое-то выдуманное противопоставление, да. Все дожили, все, кто работает, все, значит, работают. У всех есть аудитория. Каждый довольствуется, наверное, теми возможностями, которые у него есть, и пользуется этими возможностями. То есть, скажем, ребята из On The Go, там Макс играет у Сироткина, они много продюсируют что-то еще. То есть каждый развивается в своей канве. Я не знаю. То есть о прекращении существования группы никто пока не заявил, ни одной из вышеперечисленных. Поэтому, наверное, и как-то неправильно говорить о том, кто куда дожил, в каком состоянии.
Помпеи стали символом новой англоязычной волны для журналистов и объектом критики. Главная претензия, которую к ним до сих пор предъявляют, их музыка полностью игнорирует контекст, в котором она существует. Речь о России десятых, страны не самой уютной. И за пределами клубов, велодорожек и уютных студий происходят какие-то жуткие дела. Но в том-то и дело, что Помпеи, как и другие их коллеги, предпочитавшие глобальный звук и английский язык, все прекрасно понимали. Они не игнорировали контекст. Они его облагораживали и расширяли. Помпеи — пример универсальности музыкального языка и глобальности современной сцены. Это был подкаст «История одной песни». Слушайте нас во ВКонтакте и на других платформах. Ставьте лайки, пишите письма на почту podcast@afisha.ru. Партнером выпуска стала социальная сеть ВКонтакте. Там вы можете послушать не только Nanti, но и другие песни группы Помпеи. А чтобы не пропустить их новые релизы, подписывайтесь на официальную страницу Помпеи по ссылке в описании эпизода. Над выпуском работали ведущий Николай Овчинников, продюсер Александр Леско и звукорежиссер Андрей Гранкин.
История одной песни. История одной песни.